Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами. И как бы ни текла наша жизнь, что бы ни происходило с нами, Господь, мы можем найти покой в Тебе. Мы можем действительно быть довольны и благочестивы, потому что Ты даешь нам, Господь, такую возможность. Слава Тебе, Господь, за Слово Твое. Слава за то, что она призывает нас и действует, и думать по-другому, и жить по-другому. Помоги нам, Господь, услышать этот призыв сейчас. Помоги нам услышать то, что Ты хочешь нам говорить. Я прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сегодня решил делать исключение. Иисуса Новин мы почти что закончили, осталось много глав, но мы их немножко сократим. Но решил на другую тему говорить сегодня. Тема такая. Мы можем быть более любящи, чем сам Бог? Нет? Ну, если услышать критики христианства, или даже вот теми, с которыми, может быть, поделишься верой, иногда создается впечатление. Что можно быть более любящим, чем Бог? Люди смотрят на книгу, как Иисус Навин, да? Они смотрят на эти битвы, они смотрят на то, как погибают неповинные, в кавычках, людей, и они говорят, а как может любящий Бог так поступать? Или церковные дисциплины, всегда возникает этот вопрос. Некоторые всегда смотрят на любые действия, любое изыскание, как нелюбящие. Или это вот очень старый вопрос, как может любящий Бог существовать вообще, когда в мире столько страдания? И вывод, не сказанный словами, это то, что если бы я управлял этот мир, то я был бы более любящий. Я бы больше по любви поступал со всеми. Многие люди считают, что можно быть более любящим, чем Бог. В Писании ясно написано, что Бог есть любовь. Да, в многих наших церквях это нарисовано на стенах, может быть, когда-то и у нас такое, мы дойдем до такого. Но если уж так, если Бог такой абсолют, да, здесь никаких вопросов, никаких копы, немного или какие-то степени сравнения, здесь просто написано, Бог есть любовь, вот и все. Тогда почему иногда кажется, что мы можем быть более любящими, чем Бога? Я думаю, проблема возникает с самим словом «любовь». Очень часто со словами возникают проблемы, что мы слышим одно и то же слово, а в нашем разуме возникают разные мысли. Мы толкуем его по-разному. Очень многие споры в нашей жизни, они вот таким образом происходят. Да, мы оба слышали одно и то же, один толковал так, другой толковал по-другому, и возникает спор. Когда приходят свидетели Иеговы, наверное, они уже не ходят, я не знаю, подпольно. И они говорят, что мы, христиане, пришли к вам. И многие люди покупаются на эти. О, это христиане пришли к нам. Но то, что они вкладывают в это слово, совершенно отличается от того, что мы вкладываем в это слово. Для нас это странно, как человек, который не считает Иисуса за Богом, как он может называть себя христианином? Но они называют себя так. Одно и то же слово, а значение разное. Я не хочу сегодня какой-то абстрактной богословской мысль подчеркнуть, а это очень практическая тема, очень большие последствия от того, как мы понимаем любовь Бога. И если мы считаем, что мы более любящие, чем Бог, тогда либо мы обманываем самому себе, либо мы не понимаем, что Библия имеет в виду, когда он говорится о любви Бога. И поскольку самая великая заповедь – это любить Бога и любить ближнего, Это довольно важно, чтобы мы понимали. Мы можем уйти далеко, если мы неправильно понимаем эту. Первое, что хочу подметить, что мы используем, на русском языке мы используем слово «любовь», а в разных значениях. Может быть, стоило бы иметь несколько слов, когда я могу говорить «я люблю свою жену» и «я люблю пиццу». Но я использую одно и то же слово, но здесь немножко разные значения. Когда я говорю «я люблю свои соседи», тоже я не имею в виду то же самое, что когда я говорю, что я люблю свою жену, или когда я люблю пиццу, тем более. И в Библии это слово «любовь» тоже используется по-разному. На греческом есть разные слова, но, к сожалению, это тоже нам не сильно помогает. Они, кажется, часто взаимно заменимы. Они нету как бы такой строгой понятия, что этот слово... Слово означает вот такую любовь, а это слово вот такую любовь. Давайте мы обратимся к Священному Писанию. Я думаю, что тут уж мы должны найти ответы. Посмотрим отрывок из послания к евреям. Это 12 глава. Этот отрывок, честно говоря, ее прямое значение не о любви. Но мы дойдем до любви. Хорошо. Это послание к евреям, 12 глава, и мы начнем с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себе такое облако свидетелей, свергнем себе всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предложащий нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса, который вместе предлежащий ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Вы еще не до крови сражались, повязясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь того любит, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сыном, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остается без наказания, которое всем общее, то вы незаконны дети и не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустошившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромляющий не совратился и лучше исправилась. То есть, этот отрывок был написан для ободрения тех, которые переносят, терпят гонения, преследования. И автор приводит несколько аргументов. Давайте мы посмотрим на них, и потом мы сосредоточимся ближе к нашей теме. Он подбадривает тех, которые в этих обстоятельствах. И эти слова, они очень сильные слова, они очень поэтичные слова, они слова, которые вдохновляют. И я надеюсь, когда вы читаете Писание, вы вдохновляетесь. И не просто читаете, потому что надо, а действительно это вдохновляет. Первое, что он говорит, что вокруг нас целая толпа облака свидетелей. То есть нам плохо, и мы думаем, что мы одни, что мы страдаем. И он говорит, нет, вокруг вас, как в стадионе, как на острове отдыха или в Локомотив, вот эти высокие-высокие-высокие вот эти сиденья, и вокруг сидят толпа. Толпа святых, которые пошли до нас. Толпа небесных существ, ангелов, херувимов, которые все кричат, которые все ободривают нас. Давай, давай, ты можешь дойти. То есть это первое ободрение, о котором он говорит. Второе ободрение, он говорит, взирая на начальника и совершителя веры вашей, что когда вам тяжело, вы смотрите на Иисуса. Как бегун, который в своем воображении видит финишную черту. И весь бег он видит в себе, проходящий через эту финишную черту. Это дает ему терпение, чтобы выносить все, чтобы дойти до конца. А тут Иисус должен быть перед нашими глазами, который помогает нам дойти до конца. Остаться верным. Третье, он говорит, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Подумайте, если Иисус, который никогда не согрешил, который является Сыном Богом, который стал человеком, если Он понес на себе такое, а как мы можем просить меньше у Бога? Как мы можем просить, чтобы нам легче было, если уж Иисус столько натерпел на себе незаслуженно? Четвертое ободрение, которое он говорит, это в четвертом стихе. Написано, вы еще не до крови сражались, подвязясь против греха. Я думаю, здесь имеется в виду грех, который снаружи идет, не грех, который внутри, а он говорит об этом преследовании. А грех, который вот делается, в который мы являемся жертвами. И иногда, когда нам плохо, нам нужно услышать подобные слова. Да? Другими словами, он говорит, что вы думаете, что это плохо. Могло бы быть гораздо хуже. Еще до крови еще не дошло. Могло бы быть гораздо хуже. Иногда для того, чтобы быть довольны и благодарны, да, мы должны понять, Саша говорил об этом, что могло быть гораздо хуже. И пятый пункт, и мы уже доходим до самой суд ободрения. В пятом стихе, в шестом стихе он пишет, «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывай. На это я хочу, чтобы мы сосредоточили свое внимание. Автор ободряет вот этих еврейских верующих, напоминая их о Божьей любви. Но он выбирает аспект Божьей любви, который мы бы, может быть, не посмели упомянуть. Мы бы, может быть, не говорили об этом. Может быть, это даже кажется противоречие. Эти люди страдают, а он говорит им, кого Господь любит, того наказывает. Для автора очевидно, что Бог, тот факт, что Бог наказывает нас, показывает на то, что мы на самом деле являемся Его детьми. Бьется всякого сына, которого принимают. То есть, если мы законные дети, если мы настоящие дети, то, что мы терпим наказание от Бога, то, что Бог воспитывает нас, то, что Бог работает над нашим характером, и иногда болезненно, Это показывает о том, что мы не безразличны Богу. Что Богу важно, что происходит в нашей жизни. Он повторяет ту же самую мысль, только в отрицательном. А у греков это считалось как бы еще сильнее сказано. Если ты можешь сказать то же самое, только в отрицательном. Это 8 стих. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыны. То есть наказание показывает то, что мы являемся его дети, не наказание показывает противоположное, что мы незаконные дети, не сын, не сыны. Если Бог никогда нас не наказывает, тогда разве мы можем называть себя настоящими его детьми? Это признак того, что мы принадлежим ему. Может быть, вы уже начали чувствовать, что здесь есть какое-то противоречие с нашей культурой, где мы живем, с общепринятой как бы понятием любви. В нашей культуре очень часто считается не по любви наказывать детей. Хотя в Библии противоположность. Как вы можете любить ребенка, если вы не наказываете его? Это похоже, что он вообще не ваш ребенок, если не наказывать его. Дальше мы увидим. Те наказывали нас, ну, то есть прародителей, по своему произволю, для немногих дней, и все для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. То есть он говорит о том, что любящий наказание от Бога имеет цель. Любовь Бога, он не безусловный. Он не без направления. Это не любовь, которая вот просто все принимает в теплых чувства. Любовь Бога имеет определенное направление в нашей жизни. Это чтобы привести нас до святости, призывать нас до святости. Это для того, чтобы мы приносили хороший плод, мирный плод праведности, для того, чтобы мы были плодотворны. Часто говорят о любви Бога как безусловной. Нам, ну, опять надо быть очень осторожно со словами. Да, любовь Бога безусловна в том смысле, что Он призывает грешников, которые никогда не обращали на Него внимания, которые плюнули на Него. Он призывает этих грешников к покаянию. Он предлагает им вечную жизнь. Он даже умер за них, за нас, хотя мы ничего не сделали, чтобы заслужить такое отношение к нам. Да, в этом плане любовь Бога, она безусловная. Бог не требует, чтобы мы достигли совершенства и святости перед тем, как мы можем прийти к Нему и получить прощение. Нет, Он прощает нас. Но то, что в нашем обществе имеется в виду под безусловной любовью, это любовь, которая не осуждает, это любовь, которая никогда не критикует, это любовь, которая вот все принимает, любое поведение. Мы должны принимать, чтобы любить безусловно. Но любовь Бога, которая описана здесь, не такая. Любовь Бога осуждает наше поведение. Любовь Бога не принимает все, что мы делаем. Любовь Бога сражается за наше добро. Любовь Бога сражается для того, чтобы мы стали лучше, более святыми, более праведными. Это любовь, которая не может смотреть на то, как мы убиваем себя грехом, которая не может спокойно терпеть боль и страдания, которые мы причиняем себе и других нашим увлечением грехом. Это любовь, которая предлагает прощение всем. Это очень привлекательно. Но любовь Бога также отталкивает многих. Почему такое отношение к Иисусу? Потому что любовь Бога ставит границы. Любовь Бога говорит, что тебе это вредно, я тебе это запрещаю. И поэтому отталкивает многих. Потому что чуть не самый большой грех в нашем обществе – это осуждать других. Это считать, что кто-то может быть неправ. Любовь Бога на самом деле сложная тема. Даже Карсон, который уважаемый профессор Нового Завета, греческого языка, писал книгу о трудном доктрине о любви Бога. То есть мы сегодня касаемся только всего лишь чуть-чуть о ней. Но я хочу, чтобы мы немножко задумались о том, что мы имеем в виду, когда мы говорим о любви Бога, потому что последствия от этого очень большие. Последствия большие, потому что Бог еще говорит нам, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть Божья любовь к нам, это еще является образец для нашей любви друг к другу. Братья и сестры, все очень серьезно. Один автор пишет о современной культуре, что мы сделали из любви идола, который служит нас, и поэтому мы переопределили любовь во что-то, которое не судит, которое не ставит условия, которое не требует посвящения. И действительно, в нашем обществе романтическая любовь – это то, о чем поют, это то, о чем пишут, это то, о чем снимают фильмы, это то, к чему все стремятся. Это действительно какой-то идол. Особенно для тех, которые не верят в Бога, я не знаю, есть ли что-то выше, чем любовь для них. Это действительно для многих стал на место Бога. Любые отношения, любые действия можно, любое извращение можно оправдать теми словами, но они любят друг друга. Все оправдание. Все можно оправдать таким образом. Или наоборот, да, когда дело касается развода, но они уже не любят друг друга. И когда мы берем вот такое определение любви, когда мы берем любовь, которая уже как идол, и стараемся вчитывать это, или даже не стараемся, это происходит сам по себе на самом деле. Потому что мы живем в мире, где все это влияет на нас. Это не в церкви промывает вам мозги, братья и сестры. Это вот там в мире промывает мозги. И делается это так постепенно, что мы часто не замечаем это. Мы начинаем принимать вот эти ценности, и мы, когда мы берем свою Библию, если мы неосторожны, мы можем вчитывать эти ценности на страницах Священного Писания. Мы можем заменить смысл, который Бог дает определенное слово, на смысл, который есть в обществе вокруг нас. Наша культура, если определяет любовь как то, как я чувствую себе, влюбленность, что-то, которое без всякого осуждения, без всякого посвящения, мы же живем в веке, где мы можем заходить в супермаркет и выбирать все, что мы хотим. Почему в церкви мы не можем так делать? Почему с Богом мы не можем так делать? Мы же привыкли. В отношениях мы выбираем то, что нам нравится. И если перестанет нравиться, ну, выберем что-нибудь другое. То есть это любовь, которая все о том, как я чувствую. Все о том, что я хочу, что я заслуживаю. Это очень эгоистичное, на самом деле, определение любви. И чтобы не просто говорить о последствиях, ну, давайте подумаем, какие последствия идут от этого. В некоторых важных сферах нашей жизни, воспитание детей. Ну, первое, что пришло на уме, потому что об этом пишет автор, да? В Библии очень ясно написано, что детям нужно. Да, вот Ефесянам, 6 глава. Многие наши дети наизусть знают это, даже маленькие. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Это просто правильно. «Почитай отца твоего и мать». Это первый заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Настоящая любовь подвигает к нам, к тому, чтобы помогать нашим детям быть послушным и уважать своих родителей. Вот об этом говорится здесь. Потому что Библия со всей своей авторитетом, со всем своим авторитетом говорит о том, что это справедливо, это правильно, это для них благо, это хорошо для них будет. Если мы хотим, чтобы у них была хорошая жизнь, вот к чему надо стремиться. И Библия говорит о том, что это продлит дней жизни их. Сколько историй мы знаем, как люди потеряли свою жизнь глупыми, греховными путями, баловались с грехом, и все закончится очень плохо. Библия говорит о том, что нужно воспитывать детей в повиновении и в уважении к родителям. Наша культура говорит нам, это не любящие. Надо дать детям свободу. Это уже и укрепляется законом в наше время. Уже пошла на шаг дальше. Не просто от того, что вот мы чувствуем, она укрепляется законом. Законовая база, законодательная база подстраивается под эти мысли. Наказать детей – это не любящие действия. Это повредит их психику. А Библия что говорит? Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, с детства наказывает его. Да, я согласен, мы можем наказывать как бы излишне, строго, без любви. Это грехи родителей, да? Но также мы можем наказывать с любовью, целью исправлять детей, ставить их на правильный путь. Вот это является настоящей любовью к детям. А вот то, что вот у меня сердце обливается кровью, когда мне нужно наказывать детей, это говорит о том, что нам жалко самому себе. Это говорит о том, не о том, что мы любим своих детей, а о том, что мы любим себя. Мы не можем брать общепринятые определения любви и применить его здесь. Если мы любим своих детей, мы будем поступать с ними, как Бог говорит. А ложное определение любви уведет нас не в ту сторону. В другой сфере. Что значит, что происходит, если мы применяем это сфере брака? Да? Библия дает нам прекрасную картину, вот библейский брак. Тоже послание к Ефесянам, 5 глава, 22 стих. Жены, повинуйтесь своим мужам, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужам во всем. Мужа, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себе за нее. То есть, говорится о послушании, уважении со стороны жены и жертвенная любовь со стороны мужа. Вот это Божий план для брака. Также Бог говорил такие слова и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и да будет два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал того человека, да не разлучит. Также написано, любовь никогда не перестает. То есть у нас создается, мы собираем из разных мест, да, картина о том, как любовь должна выглядеть в браке. Если мы внесем определение любви, любящее поведение из мира в наш брак, вполне возможно, мы присоединяемся к этому больше 50% браков, которые заканчиваются разводом. Многие из них, эти разводы, происходят после только одного года супружеской жизни. Почему? Все зависит от того, как мы определяем любовь, какие ожидания мы имеем от Него. Да, если мы определяем любовь как романтический, как, какие чувства ты вызываешь во мне? Такая любовь, такие чувства могут проходить, могут измениться. Когда мы не определяем любовь христиански, библейски, как уважение, как жертвенная любовь, когда мы не включаем в любви вот это посвящение, что любовь никогда не перестает, тогда что останется? Мы строим дом на песке, на какие-то культурные понятия, которые далеко от Библии. Но, может быть, это жестоко настаивать, чтобы люди остались в браке, когда вот брак уже не так уж хорошо, когда тяжело и трудно. Друзья, может быть, мы пытаемся быть более любящими, чем Бог? Кто мы, чтобы сказать, что, ну, это не любящие? Эти люди страдают в своем браке, а вы настаиваетесь на то, что они не имеют права разводиться. Где же любовь? А Бог знает, что через боль коротковременную, через страдание небольшое, мы совершенствуемся, мы меняемся. И у Бога есть свои цели. Не надо нам, братья и сестры, быть более любящими, в кавычках, чем Бог. Другая сфера, где это имеет большое влияние, это сфера церковной дисциплины. То, что, в принципе, натолкнуло меня на эту мысль. В Коринфе, кажется, в церкви была большая проблема. Да, аморальность. Это 5 глава, 1 Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместе жены имеет жену отца своего. А вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъять был из среди вас сделавший такое дело. То есть Павел упрекает их в их бездействие. Но он, как бы в лице греха. Но он еще пишет, вы заметили, вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать. А чем они возгордились? Я думаю, что они возгордились тем, что они такие любящие. Более любящие, чем Бог. Что этот человек участвует в ужасном грехе, а мы его принимаем, мы его поддерживаем, мы не осуждаем его. А Павел говорит, это не любовь. Ну, это мои слова, да, это его мысли. Это не любовь. То, что надо делать, это изъять его среди вас. Пятый стих. Предать сатане в изможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть, есть цель выше. Любовь требует что-то другое. Да, пожимать его по плечу и сказать, что мы тебя принимаем, несмотря на твой ужасный грех, это кажется любовь. Но этот человек потеряет свою потеряет свою вечную душу, потеряет свое вечное спасение. Какая это любовь? Это как учительница, которая все пятерки ставит, а потом в экзамен завалит человека, потому что он ничего не знает. Все время утешала незаслуженными пятерками, потому что, ну, жалко. Надо же поступать по любви. Ставить эти пятерки, а потом на экзамен человек просто заваливается, потому что по-настоящему ничего не знает. Павел говорит, возьми его, отлучи его от церкви. Пусть он на себе почувствует эти последствия своего греха, и тогда он покается по-настоящему, и будет настоящее изменение в его жизни. Иногда надо двойки ставить, чтобы мы поняли то, что мы не знаем. И в следующем письме Павел пишет, вот 2 Коринфянам, он пишет, если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно всего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. То есть кажется, ну, трудно доказать, но кажется, что эта ситуация разрешилась, что Бог работал в жизни этого человека, он покаялся, и теперь Павел говорит им, все, хватит, надо его принимать обратно, он уже покаялся, он уже изменился. Прими его обратно. Но у нас много лазеек, да, которые, может быть, не было в то время. Но от Бога мы не убежим, даже если в другую церковь пойдем. Может быть, ты найдешь церковь, где тебе будут говорить, что все хорошо, у нас это не считается грехом. Да? Но опять это как учительница, которая пятерки ставит. Ставит пятерки, а потом придет суд настоящий. И этот человек поймет, что это все был обман. И хотя нам кажется иногда, что не по любви осуждать грешников, которые не каятся, это как раз тот случай, где мы стараемся быть более любящими, чем сам Бог. Проблема в том, что нам гораздо легче принимать, не осуждать, ничего не делать. Но от этого не идет мирный плод праведности. От этого не идет святость. Это как лжи пророки, которые В Ветхом Завете кричали «Мир! Мир!» Когда все идет к войне и к краху, и к разрушению. И они все кричали «Мир! Мир!», потому что они знали, что это то, что хотят слышать. Это то, что легко говорить. Это то, что приятно всем. Но это то, что обманывает и не разберется в сути. И так же здесь. Если мы не осуждаем, то мы подставляем человека, чтобы перед судом Бога было ой, как плохо. Последний пример. Я думаю, это само Евангелие. Само Евангелие – это пример любви Бога, который и привлекает нас, и отталкивает нас, который, с одной стороны, безусловно, приглашает нас, а с другой стороны, чертит четкие границы и не идет на компромисс. В послании к Римлянам, 5 глава, 8 стих написано, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть, если вы сегодня первый раз в церкви, если вы сегодня никогда не был верующим, эти слова к вам. Бог свою любовь к вам доказывает тем, что Он умер за вас, за тебя. Вы еще не искали Его. Вы еще, может быть, даже не задумались о Нем. И если задумались, решили, что нет, когда я буду старый, когда это не мешает мне жить, как я хочу, тогда буду искать Бога. Бог тебе таким, за тебе таким умирал. Где найти любовь более безусловной, более принимающей, чем любовь Бога, где Он был готов умереть за тех, которые ненавидели Его? Но в то же время, братья и сестры, мы знаем, что не каждый спасется. Мы знаем, чтобы прийти к Богу, мы должны прийти с покаянием. То есть мы принимаем то, что Бог говорит о нашем грехе, о нашей жизни. Да, Он приглашает нас, безусловно, приглашает всех. А прийти к Нему мы не приходим безусловно. Мы не можем прийти к Богу и сказать: «Бог, благослови мою греховную жизнь. Спаси меня, я буду жить, как я раньше жил. Только теперь я буду спасенный тоже». Нет. К Богу мы приходим на коленах с покаянием. Богу мы приходим по-настоящему только когда мы понимаем, что Бог абсолютно свят. А мы не такие. Грех лежит на нас, как тяжелое бремя. Как тяжелый вес на человека в воде, который тянет его к дну. И пока мы не свергаем себе, пока с помощью Бога мы не свергаем себе это бремя, мы не можем всплывать на поверхности. Наш грех тянет нас вниз к погибели. А только когда Христос расстегивает, снимает с нас это бремя, мы можем всплывать на поверхности и познать Бога. Любовь Бога проявляется к тем, которые приходят с покаянием, которые познают истину и приходят к Нему и просят прощения. Здесь условия есть. Любовь Бога осуждает наш грех. Любовь Бога требует, чтобы мы изменились. Но это любовь, потому что если бы мы продолжались такими, какими мы были, наш конец – это смерть и вечной погибели. То же самое мы можем сказать про все эти народы, которые жили в Ханане, которые Бог приказал их уничтожать. Они были, жили в грехе. Они стремились быть частью греховной системы. Системы, которая ужасна, где даже дети приносили в жертву. А для Бога важна была святость и праведность и вечная жизнь. И поэтому Он сказал, уничтожай. Он осуждал их к смерти. Любовь Бога велика, любовь Бога широка, но она не слепая. Потому что любовь ищет наивысшее благо для другого. А грех никогда не является наивысшее благо. И то, что нам нужно от Бога, когда мы в грехе, это слышит осуждение и слышит Его четкие слова. Оставь это, чтобы мы жили в свободе. Чтобы мы жили, как Он создал нас, чтобы жить. Чтобы мы стали теми, кем Он хотел, чтобы мы стали. Вот это любовь настоящая, которая призывает нас к этой жизни. К чистоте, к святости перед Богом. И настоящая любовь делает все, чтобы продвигать нас к этому. Поэтому любовь Бога, она и привлекает свою открытость и щедрость. Но она в то же время отталкивает нас тем, что она осуждает нас. Осуждать то, что мы так любим и так держимся за этими грехами, грехи. Не путайте, братья и сестры, то, как говорят о любви в мире, и то, как Бог являет нам любовь в Библии. Потому что мы тогда попадем в эту ловушку, где мы стараемся быть более любящими, чем Бога. А на самом деле Бог определил, что такая любовь. А более любящий, чем Бога, быть не может. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь к нам. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Твоя любовь иногда наказывает нас. Твоя любовь иногда заставляет нас оставлять позади вещи, которые мы любим, но которые вредны для нас. Любовь Твоя, Господь, искренняя и смотрит в сердце, смотрит в настоящее положение вещей. И да, нам иногда болезненно пройти это. Да, нам иногда не хочется. Но мы понимаем, Господь, что Твоя любовь – это высший путь. Это то, что нам на самом деле нужно. Помоги нам, Господь, действительно, чтобы наши разумы преображались истиной и не промывались вот культуре, а обществе, в котором мы находимся. Помоги нам, Господь, знать истину и ценить истину. И помоги нам, Господь, также в своей очереди жить по любви. Прояви Твою любовь к другим. Прошу и молюсь об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.